Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Деньги.
Прямой эфир на радио «Комсомольская правда» продолжает программа «Полезное радио. Деньги». Меня зовут Валерий Беликов, и со мной в студии сегодня кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Северокавказского федерального университета Виктор Николаевич Борозенец. Виктор Николаевич, добрый день.
Добрый день.
И кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Северокавказского федерального университета Ольга Николаевна Паценко. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема программы сегодня – налоги. Свои вопросы нашим гостям слушатели могут задавать по бесплатному телефону прямого эфира 8 800 500 ровно 4577 или написать WhatsApp на номер 8 905 462 400. Ну вот говоря о теме программы, да, налоги. Ну, понятно, это ведь звучит так вот просто, да, короткое слово, 6 букв, все понятно, налоги, коротко, ясно. На самом деле здесь ведь подводных камней тоже немало, и даже если просто разобраться в налогах физлиц, вычетах, оплате, личном кабинете, ну, там, прочих электронных сервисах, да, наши гости во всем этом помогут разобраться, да, вот опять-таки ответственность за неуплату, что еще вспомнилось, виды, типы налогов, перечисление уже выглядит так довольно весомо. Уважаемые гости, вот давайте начнем с самого простого, что такое налог. Можно даже с какой-то там энциклопедической формулировки. Ольга Николаевна, прошу.
Да, налог – это индивидуальный безвозмездный платеж, который взимается как с физических лиц, так и с юридических лиц за счет отчуждения принадлежащего имущества, денежных средств. Ну, а для каких целей, я думаю, все понимают, это содержание нашего государства, то есть перечисление доходов в казну с целью работоспособности данного вида образования.
Совершенно верно. И да, то есть что такое налоги, ну, если уж так совсем просто, это зарплата полиции, зарплата военнослужащих, зарплата учителей, медработников, ну, в общем, много госструктур, да, которые тоже должны работать, в том числе и налогового инспектора.
Безусловно.
Коль то пошло. Так, ну, вот мы рассуждаем в рамках проекта финансовой грамотности о налогах физических лиц. А вот какие налоги мы платим? Вот мы – это физические лица. Кто скажет? Ольга Николаевна?
Мы уплачиваем ряд налогов, среди них налог на доходы физических лиц, транспортный налог, земельный налог. Это основные виды налогов, по которым производится исчисление их физическим лицам налоговыми органами. И, соответственно, до 2019 года нам присылали налоговые уведомления, где расписывали характер формирования налоговой базы, то есть с чего мы платим, по каким налоговым ставкам. И если вдруг налогоплательщик мог претендовать на налоговые вычеты, но этого не сделал, соответственно, он мог подать сведения и вообще понять, что нужно пользоваться этими самыми вычетами.
Налоговый вычет, ну, вообще штука довольно интересная. О них я хотел бы отдельно спросить, там сразу будет несколько вопросов. Но раз уж вспомнилось, кстати, по вашим наблюдениям, вот ставропольцы в большинстве своем, я про всех жителей края, да, я понимаю, что наверняка проводил университет какие-то мониторинги, есть и, скажем так, более обширная статистика у наших гостей, все-таки я напомню, это кандидат экономических наук, как-никак. И вот, ну, ставропольцы в большинстве своем ответственные налогоплательщики? Есть какая-то, например, разница между другими областями, регионами нашей страны? Ну, как вообще россияне? Именно вот в плане платить налоги? Пусть, допустим, да, разговор идет о физлицах. Улыбка такая, Ольга Николаевна, такая немножко показалась горькая.
В специальных исследованиях таких не проводилось, но можно по результатам данных, разных данных, в том числе в печати, СМИ и по некоторым показателям, то есть не специальное исследование ответ на вашу тему, а косвенно подтверждающие, что да, ставропольцы являются достаточно.
Ну, то есть есть какой-то процент каких-то недисциплинированных плательщиков, он наверняка где-то есть. Ну, хорошо, остановимся на том, что да, достаточно ответственные плательщики, и все они нас сейчас слушают на радио «Комсомольская правда». Напомню, это программа «Полезное радио. Деньги». Собственно, рассуждаем мы о налогах, о всем, что с ними связано, в том числе будет разговор даже об электронных сервисах, потому что, как правильно сказала Ольга Николаевна, получали бумажные уведомления, хотя, наверное, сейчас кому-то приходят или нет.
Да, действительно.
Виталий Николаевич, прошу, да.
Да, действительно, для того, чтобы мы начали уплачивать налоги, нам нужно дать какой-то посыл. Этим посылом были бумажные налоговые уведомления, да? Но научно-технический прогресс не стоит на месте. Нам очень нравится расплачиваться с помощью удаленного доступа или же мгновенной оплаты и так далее. Так вот, государственные службы тоже переходят на удаленный доступ. Значит, кстати, хочу заметить, сегодня уже готовится закон о том, чтобы до 2024 года прекратить общение физических лиц с чиновниками государственных органов. То есть это будет больше общение будет проходить через многофункциональные центры. И это уже к этому уже готовится. То есть все учреждения, серьезные организации государственные имеют свои сайты. И в рамках, то есть всю информацию можно получить на этих сайтах. И кроме этого, очень важно, что сейчас есть возможность на этих сайтах открывать на кабинеты, личные кабинеты. Что такое личный кабинет? Это страничка физического лица, который позволяет ему общаться напрямую с представителями того органа, который этот сайт создал. В данном случае, допустим, с налоговым органом. Очень важно, что это индивидуальное общение, поэтому страничку просто так открыть невозможно. Необходимо обратиться в налоговый орган, получить логин и пароль, и после этого, там еще есть два варианта, но самый простой, тот, который я говорю, вы получаете возможность доступа в налоговый кабинет. Открываете, и все имущество ваше перед глазами. Все ваши расходы и так далее вы можете наблюдать, все налоговые платежи вы можете наблюдать. Здесь же формировать документы, оплачивать удаленным, с помощью удаленного доступа или распечатать на бумажном носителе и так далее. То есть общение с налоговым органом становится более приятным, понятным, и какие-то возникают вопросы, на них всегда можно получить ответы в рамках этого налогового кабинета. Потому что там уже общение будет... Виктор Николаевич, фамилия, допустим, моя, и уже конкретно общение с конкретным налогоплательщиком, а не со всеми, как на сайте.
То есть это получается, да, и специалист налогового органа тут же в дежурном порядке ответит, ну, на любой возникший вопрос.
Да, связано с налогооблажением.
Вы в каком-то смысле опередили даже мой вопрос о личном кабинете, ну, так или иначе, у меня будут еще вопросы там о некоторых, может быть, мелких, может, не совсем мелких деталях, то Виктор Николаевич у нас как-то действительно остался без ответа. И чуть-чуть отвлеченный будет вопрос, как начисляются налоги физических лиц? Вот к этим цифрам я хотел бы вернуться. Вот именно сам порядок начисления.
Зависит от информации, которую имеет налоговый орган. Налоговый орган собирает эту информацию с организации, которая регистрирует право собственности, а также из отчетности работодателей, например, по НДФЛ, в частности. Работодатели сдают несколько видов отчетности, из которых понятно, какому физическому лицу, какие виды доходов, в каких размерах и за какой год уплачены.
А вот тогда и следующий вопрос. В каких случаях физлица подают декларацию о доходах? Это уже какой-то иной уровень доходов, особый социальный статус?
Можно сказать, что иной уровень операций, совершаемых. Ну, например, если налогоплательщик получил зарплату, премию, материальную помощь в пределах облагаемых, то в данном случае произведет вычеты по его заявлению налоговый агент. А вот если налогоплательщик продал квартиру и не выдержал при этом необходимого по налоговому кодексу количества лет права собственности, то тогда он сам должен, обязан по статье 1028 предоставить в налоговые органы эту самую налоговую декларацию.
Так вот, здесь можно подетальнее? Я продаю квартиру. Что должно в этом случае произойти? То есть, чтобы не платить налог... Или наоборот, давайте так вот детально, потому что я, скажу так, у меня возникло вопросов еще больше. Допустим, я продал недвижимое имущество, то есть свою квартиру, получил там, определенную сумму денег. Что я должен сделать дальше в этом случае? В каких случаях я налог плачу, в каких не плачу?
Не платите, если право собственности превышает 5 лет, 5 полных лет. Но также есть еще другие основания. Ну, например, вы получили в наследство эту квартиру тогда 3 года. Три года право собственности у вас должно быть. После этого не нужно ни подавать декларацию, ни, соответственно, оплачивать налог. А вот если не выдержаны эти временные промежутки...
Если продал сразу, то это уже для дохода.
Безусловно. И обязаны не имеете права, это другое совершенно понятие, а обязаны предоставить налоговую декларацию.
Ну, теперь все стало на свои места. Так, хорошо, с налогами физлиц в основном вы все разумно объяснили. Давайте тогда перейдем к оплате налогов физлиц. Ну, в общем-то, последние десятилетия процедура значительно упростилась, да, как Виктор Николаевич сказал, вот, спасибо интернет-технологиям, повальной компьютеризации в том числе. Опять же, это для людей более молодого поколения, все легко и просто. Когда человеку в возрасте за 60 начинаешь объяснять про личный кабинет налогоплательщика, где-то там в интернете наталкиваешься минимум на недопонимание. Вот что такое личный кабинет, Виктор Николаевич достаточно хорошо разъяснил. Вот в плане, как в него попасть, регистрация. Пока что все-таки это обязательно, должна быть прямая встреча со специалистом налогового органа, так?
Это самый простой вариант, потому что остальные варианты связаны уже с формированием электронной подписи, а это уже для более сложный механизм регистрации на сайте налоговой службы. Поэтому самый простой, это то, что я сказал, простой вариант, обратиться в инспекцию налоговую по месту жительства, и буквально это не затратит много времени, вам дадут соответствующую карту налогоплательщика, и там будут логин и пароль, которые вы потом можете изменить, ну, пароль изменить после того, как вы первое вхождение в кабинет произведете.
У меня еще есть несколько вопросов по этому поводу, мы к ним вернемся через пару минут после короткой рекламы.
Рекламно-информационная программа.
Полезное радио. Деньги.
Продолжаем прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня со мной в студии кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита СКФУ Виктор Борзенец и кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита СКФУ Ольга Паценко. Ну, начнем вторую часть с телефонного звонка. У нас от слушательницы есть вопрос. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте. Это говорит Екатерина Исмирлина. Скажите, пожалуйста, вот про деньги вообще и вообще про налоги. Вот в квитанции по оплате за жилищно-коммунальные услуги я не могу добиться 5 лет, чтобы там была установлена дата установления тарифов. С чем это связано и почему? Я прошу вас ответить всем.
Это явно не по адресу вопрос, это как минимум в краевом министерстве жилищно-коммунального хозяйства, а не к людям, которые консультируют, ну, совсем по другим вопросам и случаям. Так, я, собственно, напомню, перешли мы так незаметно в предыдущей части к интернет-доступу, да, вот к этим самым личный кабинет налогоплательщика и так далее. Виктор Николаевич, вы об этом говорили, вот у меня к вам вопрос. Есть у нас такой сайт, он так и называется, госуслуги, вот чем он может помочь слушающему сейчас нас ставропольцу в части оплаты налогов?
Да, это очень интересный сайт, потому что государство пытало яйца до сегодняшнего дня аккумулировать всю информацию в рамках
одного
ресурса, да? Но, как указывают товарищи из ФСБ, это тоже опасная тенденция, потому что киберугрозы, это воровство информации и так далее, до сегодняшнего дня еще не устранены. Это первое. Второе. Попытка охватить все усложняет работу с сайтом, снижает количество информации. Поэтому я, кстати, хочу заметить, вы сказали, лица за 60 и более. Ну вот я как раз к этой категории принадлежу, за 60 и более. Так вот.
Сказал бы по внешнему виду.
Ну, так вот, такая категория любит сидеть дома за компьютером и платить налоги своевременно в удаленном доступе. Так вот, мой практический опыт показывает, что гораздо удобнее пользоваться налоговым кабинетом, а не сайтом госуслуг. Сайт госуслуг можно использовать для других услуг. Регистрация автомобиля, получение новых прав, и там много соответственных услуг, которые можно получить через этот сайт удаленно. Но отношения налоговые очень тонкие, и нужны ответы грамотных, квалифицированных специалистов именно налоговой службы. Это первая составляющая. Вторая составляющая. Очень часто на сайте госуслуг информация по налогам запаздывает. То есть в личном кабинете налогоплательщика информация есть по налогам, а на сайте госуслуг может и не быть. Сайт госуслуг говорит, что вы все оплатили, никому не должны. Когда вы заходите в налоговый кабинет, оказывается, вы должны. То есть какие-то еще сбои существуют, и можно попасть в вот такую ситуацию.
За это, кстати, сайт госуслуг многие поругивают, хотя, если честно, вот о том, что это корзина, в которую сложены все яйца, это вот только вы у нас отметили в эфире. А ведь действительно, как-то над этим, наверное, многие не задумались, ну, кроме упомянутых вами специалистов ФСБ. Собственно, вот я к госуслугам вернусь именно к сайту. У меня там висит задолженность прошлого года. Пустяковая, я так смотрю, немножко так нахмурили брови мои гости. 9 копеек, честное слово. Я пытался ее пару раз погасить, там что-то не получилось с платежами, и забыл про это дело, вот сейчас с вами вспомнил. Говорю, с прошлого года, честное слово. Пени по этому платежу нет. Вот что-нибудь в этом случае надо делать?
Я хочу немножко уточнить. Не на сайте ваших 9 копеек, а, наверное, вы не доплатили по какому-то налогу 9 копеек или пени 9 копеек. Осталось, потому что вы там могли оплачивать.
Она погашалась отдельно, да, все правильно.
Да, то есть, если это в рамках налоговых платежей, да?
Да, да.
То есть, если вы не уплатили налог там даже в 9 копеек, то я бы вам все-таки рекомендовал найти способы удаленно или же непосредственно обратившись в банк, погасить эту задолженность. Да, эти 9 копеек, вы говорите, там пени нет, да, вроде бы, да? Или есть пени на эти 9 копеек начисляется?
Пока нет, не видел.
Пока нет. Ну, может быть, нет, а потом появится эта пени. Надо четко понимать, что человек может забыть 9 копеек, а машина не забудет. Эти 9 копеек будут висеть у вас постоянно. И когда... И это будет говорить о том, что вы недобросовестный налогоплательщик, вы не закончили отношения с государством, вы не доплатили налог. Ну и что, 9 копеек? Закончите, тогда машина скажет, что вы молодец, все налоги оплачены полностью.
Вот вы говорите, я так понимаю, наверное, подразумеваете электронный ум все-таки, да, то есть технику компьютерную.
Конечно.
Я понял, что я сейчас вступил в невольный спор, в невольное противостояние с машиной государственной. Я ведь не один такой.
Я понимаю, но кто-то, чиновник может уйти и забыть ваши копейки, а эти 9
техника
копеек...
Не забывай.
Да, техники находятся на технику, так что...
Слушайте, эти 9 копеек недоплаченного налога, вернее, той самой пени, они теперь совсем по-другому, они теперь уже начинают тянуть карман. Спасибо большое, дорогой, нашим гостям.
И не забывайте, пожалуйста, что эти 9 копеек не позволят, задолженности 9 копеек, не позволят вам получить, может быть, при каких-то обстоятельствах, очень главный документ, справку из налоговой об отсутствии задолженности. Бывают такие обстоятельства. Она вам понадобится срочно, справку не дадут, потому что задолженность есть, а для ее погашения не обязательно требуется один рабочий день, может, и два, и три.
Слушайте, вот так вот полезно и вести, слушать программу «Полезное радио Деньги» на радио «Комсомольская правда». Продолжу задавать вопросы. С этими 9 копейками, даю честное слово, я что-нибудь сделаю. Ну, вернее, сделаю все, что положено. Так, недавнее новшество, введенное сначала в качестве эксперимента в некоторых регионах нашей страны, налог для самозанятых. Как я понимаю, тоже имеет отношение к теме нашей программы. Вот для начала давайте разберем. Самозанятые граждане, кто это такие?
Очень интересный вопрос. С точки зрения наших отношений с государством. Как показывает практика, ну, в любой цивилизованной стране, если мы получаем доход или у нас есть имущество, мы должны платить налоги государству. Хочу обратить только внимание на то, что не только мы зарплату платим кому-то, но мы получаем бесплатно общественные блага. Лечение, да, дороги, там, коммуникации и так далее, это все идет из бюджета. Да? То есть мы должны свои отношения строить таким образом, чтобы с каждого полученного дохода мы платили налог. Но как это сделать? Это очень проблематично сделать. Поэтому появляется масса граждан, которые получают доходы и не платят налоги. Вот условно под этим и подразумевалось изначально самозанятый. То есть я занят чем? Добыванием дохода для своей жизни. Но при этом у меня есть право добровольно заявить о том, что я хочу из этого дохода уплатить налог.
Государство сейчас такую возможность предоставляет.
Да,
заявить самостоятельно.
Государство раньше это предоставляло. А сейчас оно предоставляет в рамках закона. Очень интересный закон. Он называется закон-эксперимент. То есть эксперимент, который требует обязательного исполнения. Так вот, этот закон специального налогового режима, налог на профессиональный доход. Он ограничен 4 регионами. Москва, Московская область, Калужская область и Татарстан. Вот в этих 4 регионах люди Значит, надо четко понимать, что в законе нет понятия «самозанятый». В законе есть лица, которые имеют право использовать вот этот специальный налоговый режим, если они самостоятельно осуществляют деятельность, связанную с извлечением доходов. И здесь сразу же признаки, главные какие признаки хочу назвать. Первый признак – самостоятельность и не нанимают работников. То есть вы получаете доход, осуществляя деятельность, не нанимая работников. Второе – у вас нет работодателя. То есть если работодатель, значит уже отношения, договорные отношения. То есть если у вас нет работодателя. То есть, и третье правило, то есть вы должны проживать в этих регионах, точнее даже вести свою деятельность в вот этих четырех регионах.
А к слову, вот уже всерьез обсуждается, что из стадии эксперимента этот налог для самозанятых, ну это мы так говорим, журналисты, да, я теперь понимаю, немножко, может быть, не совсем правильная формулировка, вот его надо вводить по всей стране. Вот ваше мнение как специалистов, не слишком поспешное решение, потому что, ну понятно, понравилось, как этот эксперимент исполняется, там зарегистрировано участников на текущий момент уже 268 тысяч человек. Вот так называемых физических лиц, да, которые сама наша смешная формулировка, да, то есть люди, которые сами себе нашли работу, извлекают из нее доход, не имеют работодателя. Вот не слишком ли поспешное решение?
Хочу вам тоже статистику добавить. В 2018 году, ну, приблизительно с 20 миллионов самозанятых себя объявили только 800 человек. Вот сравните 800 человек, и в 2019 году еще год не закончился, сколько человек себя объявили, будем говорить, самозанятыми, да? То есть люди, которым добровольно, надо сразу же хочу обратить внимание, потому что очень многие боятся, думают, что это принудительно. Человек может себя заявить, что он хоть добровольно уплачивает налог, добровольно. Поэтому, когда вы говорите, стоит ли спешить или не стоит спешить, конечно, инициатором этого министр финансов, любой министр финансов желает, чтобы казна пополнялась.
Что вполне нормально.
Да, вполне нормально, потому что он не был бы тогда министром. Да? Так вот, очень такой интересный вопрос, но, на мой взгляд, в этом плане поспешности даже нет. Почему? Потому что самый главный характер – добровольность. Вот когда человека принуждает, он всегда переживает, вот что будет, вот деньги со счета будут снимать, там третье, десятое. А когда ему говорят, ты можешь сам добровольно заявить, то уже это интерес проявляет. А интерес проявляется прежде всего в чем? Выгодно мне это или невыгодно? Поэтому однозначно сказать, что это поспешно, нет. Ну, сейчас уже готовит Министерство финансов распространить до 19 субъектов федерации. Ставропольский край не попадает.
Ну, для некоторых, может быть, и к счастью, а там уже, говорится, посмотрим по времени. Продолжим через 5 минут. Это программа «Полезное радио. Деньги». Будем уже говорить о налоговых вычетах.
Рекламно-информационная программа.
«Полезное радио». Деньги.
В студии в программе «Полезное радио. Деньги» кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета Виктор Борозинец и кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета Ольга Пацанко. Меня зовут Валерий Беликов. Продолжаем говорить о налогах физлиц. Вот вернемся к налогам физлиц. Но помните, у нас мимоходом как-то была затронута тема налоговых вычетов в самой первой части. Вот. Ну, мне кажется, пришла пора расспросить более детально. Собственно, давайте опять же с простого. Что такое налоговый вычет?
Это сумма, которая будет вычтена из дохода налогоплательщика при предоставлении определенных документов по определенным обстоятельствам. Вычетов 5 на сегодняшний день по НДФЛ.
Я вот как раз хотел спросить, каковы стандартные эти налоговые вычеты? Ну, перечислите, пожалуйста.
Стандартным налоговым вычетом относятся вычеты в размере 3000 рублей, 500 рублей и 1400.
А потому и стандартная, то есть фиксированная сумма.
Фиксированные суммы, да. При этом 3000 рублей предоставляются тем физическим лицам, которые получили дозу радиации, как ликвидаторы, например, при авариях радиационных, это Чернобыльская АЭС и река дичи, сброс был радиоактивных отходов в 1957 году.
Его можно даже назвать, наверное, социальным вычетом такой, да?
Нет, нет, это все именно вычеты, да, немного другой характер, да. При предоставлении указанных соответствующих документов 3000 рублей, независимо от суммы дохода общей, постоянно каждый месяц. Но также были граждане, которые находились в этот момент, не ликвидаторы, а именно находились в зоне отчуждения, к сожалению, тоже пострадали. Им 500 рублей, тоже независимо от уровня дохода в течение года. Ну и вычеты на детей остались. Были когда-то вычеты на работников, на нас с вами. Тоже
определенно.
Да, к сожалению. А вычеты на детей у нас 1400 на каждого ребенка. При этом статья 218 Налогового кодекса определяет случаи их повышения. Например, если ребенка воспитывает одинокий родитель, то удваивается сумма, то есть будет уже 2800, ну и ряд других обстоятельств.
У меня тогда вот следующий вопрос. Что такое имущественные налоговые вычеты по НДФЛ? Как их получать?
Имущественные налоговые вычеты – совсем другая категория. К ним относятся вычеты при приобретении или новом строительстве квартиры, жилого дома, земельного участка, а также при продаже. Вычеты совершенно разные, хотя оба называются имущественными. Вычет при продаже предоставляется ежегодно, если у вас есть недвижимость в таком объеме. А вот вычет на приобретение или новое строительство предоставляется только один раз в жизни. Суммы вычетов, соответственно, тоже разные. Если гражданин продал квартиру, опять-таки напомню, это мы уже касались того вопроса, да, что право собственности при этом до 5 лет, очень важно, какая у данной квартиры стоимость, инвентаризационная, по-старому, или кадастровая, по-новому. Сейчас идет кадастровая оценка, уже практически заканчивается, поэтому скоро мы все будем платить налог, например, на имущество физических лиц кадастровой стоимости. При этом налог на имущество, когда вы смотрите расчет налоговой базы в налоговом кабинете, обращаем на буковки К, кадастровая стоимость уже у вашей квартиры, а если И, еще инвентаризационная. И таким образом расчет совершенно разный у налога. Налоговый вычет, если кадастровая стоимость имеет ваша квартира, будет 70% от кадастровой стоимости. А если инвентаризационная, то вы имеете право на 1 миллион рублей.
Слушайте, интересно, какая разница?
Рублей. При этом вы подаете налоговую декларацию, как уже говорилось сегодня, в налоговый орган, обязательно заполнив соответствующий лист. То есть вы просите, вы имеете право на предоставление этих вычетов, и вы просите у государства в лице налоговых органов, чтобы после проведения камеральной соответствующей налоговой проверки, если все хорошо с документами, то налогоплательщику его предоставят.
То есть ключевое слово, если все хорошо с документами. В этом случае безусловно, долг в 9 копеек государству действительно уже может потянуть серьезно вниз. Так, хорошо, социальные налоговые вычеты по НДФЛ, вот что с ними? Вы не могли бы о них рассказать, потому что с удивлением узнал, что, оказывается, ну, вот то, что вы сказали, стандартные налоговые вычеты в эту группу не входят. А что тогда
нет,
у нас социалка?
В социальные налоговые вычеты входят вычеты по следующим обстоятельствам. Налогоплательщик потратил деньги на лечение себя, детей, родителей, на обучение себя, детей, на взносы в негосударственный пенсионный фонд по договору добровольного страхования. Также, кто по программе софинансирования вносил 1000 рублей накопительной части пенсии, я имею в виду. Вот. Поэтому здесь есть, конечно, ограничения. Вы все должны его знать. Это 120 тысяч рублей в год. Однако это ограничение не относится к дорогостоящим видам лечения. Нельзя забывать, что если мы с вами потратили большие деньги на операцию, то это не значит, что можно попросить налоговый вычет социальный у государства.
То есть все-таки каждый случай должен разбираться индивидуально?
Нет, нет. В данном случае вы должны посмотреть перечень дорогостоящих видов лечения, которые утверждаются правительством Российской Федерации. То же самое, если вы потратили деньги на лекарства, выписанные вам лечащим врачом, также эти лекарства тоже должны составлять состав перечня, опять-таки утверждаемого правительством Российской Федерации. К слову сказать, перечень по лекарствам полторы страницы. Единственное, что определяет законодательство, это действующее вещество, возможно, импортного производства. А перечень дорогостоящих видов лечения совсем небольшой. К нему относятся лечение некоторых видов болезней почек, онкологии, да, то есть очень тяжелых.
Вас понял, большое спасибо. Ну, собственно, и вот еще вопрос: профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ. Вот я честно признаюсь, об этом слышу первый раз в жизни. Какое-то недавнее новшество?
Нет, этот вычет применяется очень давно, он тройной. Он предоставляется, во-первых, индивидуальным предпринимателям, которые находятся на общей системе налогообложения, то есть не применяют спецрежимы, упрощенку, ЕНВД, единый соцналог. Если они не применяют и уплачивают НДФЛ, то тогда они документально подтверждают свои расходы, но бывают же такие виды деятельности, когда они не могут подтвердить. Соответственно, 20% государство представляет от полученных доходов. Это будет профессиональный налоговый вычет. Также, если гражданин работает по договору гражданско-правового характера, да, соответственно, да. Но, к сожалению, там государство никаких процентов не устанавливает. Речь идет исключительно о подтвержденных расходах, документально подтвержденных расходах. Например, если электропроводку починили в каком-то помещении, если за счет самого гражданина были куплены все необходимые материалы, которые вошли в стоимость работ, то, соответственно, он может стоимость, которую он потратил, вычесть из своего дохода.
Интересно, даже эти детали учитываются. Ну вот у нас несколько минут еще остается до конца программы. Знаете, что вспомнил? Время от времени у нас возникают такие разговоры о прогрессивной шкале налогообложения. Вот честно признаюсь, что я знаю об этом, это та самая шкала, от которой убежал Жерар Депардье, став исконным русичем. Вот вы не могли бы разъяснить, что это значит? Появится ли у нас эта самая прогрессивная шкала? Вообще, вот как к ней люди относятся?
Ну, последний раз она действовала в 2000 году, и так получилось, что я платила налог по самой максимальной ставке за этот год при подаче налоговой декларации. То есть платилась по шедулам. То есть прогрессивная шкала обязательно объединяет какие-то группы доходов и ставку по ним. Ну, например, изначально тогда ставка составляла 12%, и таким образом, в зависимости от роста суммы дохода физического лица, достигла 35%. Все это было отменено в 2001 году при введении в Налоговый кодекс Российской Федерации во вторую часть налога на доходы физических лиц. Стабильность просто потрясающую по ставкам он демонстрирует, 13% основная ставка до сих пор, но неоднократно наши государственные органы отменяли законопроекты, которые бы вводили в Российской Федерации, например, это было в 2008 году, ну и других, которые отменяли прогрессивную шкалу. Отменяли, потому что по разным обстоятельствам у налогоплательщиков не было физической, фактической возможности уплачивать вот такой вот налог.
Ну, в истории это называется непопулярный налог. Например, мне вспоминается такой непопулярный налог. В Англии в 19 веке вводили налог на карманные часы. Отдельно серебряные, отдельно на золотые, отдельно в стальных корпусах. И тоже, в общем-то, не зашел. Ну, что могу сказать, дорогие гости, большое вам спасибо за ответы на вопросы, за разъяснения. Напомню, сегодня в программе «Полезное радио. Деньги» были доктор, кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета Виктор Николаевич Борозинец и кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Северо-Кавказского федерального университета Ольга Николаевна Пасенко. Что еще могу сказать? Большое спасибо за ответы, ну и надеюсь, не раз встретимся в этой студии.
Спасибо за приглашение.
Спасибо.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Полезное радио. Деньги.